Добрый день, дорогие телезрители. Сегодня с особым трепетом я начинаю нашу очередную не лекцию, потому что речь пойдет о гастрономической картине Восточной Европы в древности. И я дал нашей сегодняшней беседе еще один подзаголовок «Исторические истоки древнерусской гастрономии». То есть эти два явления – гастрономическая картина Восточной Европы в древности и истоки – это в сущности одно и то же. Нашу страну, точнее отсчет русской культуры, древнерусской культуры и русской государственности принято вести от образования Киевской Руси. Ну, сам с этим термином можно спорить, его дал в свое время академик Рыбаков Борис Александрович. Тогда, конечно, никакой политической подоплеки под этим названием не было, но просто он стремился выразить разницу предшествующего этапа и того этапа, который наступил с объединением северного и южного, точнее так, новгородского и киевского центров русской протогосударственности. Ну, как бы там ни было, во временном отношении это 882 год, когда новгородский князь Олег совершил поход в Киев, захватил его и объединил таким образом все восточнославянские земли, поставив под контроль довольно большие пространства, которые сопоставимы с большими империями. Но это и было такое первое древнерусское государство, объединенное государство. Конечно, оно было не, ну, хотя и называется древнерусским, но оно не было мононациональным. Оно сразу изначально было многоплеменным по составу, многонациональным, как сейчас принято говорить. Вот я вот этой датой 882 год, объединение новгородского и киевского центров русской государственности, я сделаю верхней границей того времени, которое мы будем рассматривать в нашей сегодняшней передаче. То есть мы будем рассматривать все, что предшествовало этому периоду. Теперь о географии. Значит, географически мы будем рассматривать то пространство, на котором сложилась древнерусская государственность. Это место на земном шаре принято называть восточноевропейской равниной. Или еще по-другому русской равниной. Это обширное пространство от Белого моря на севере до Черного моря на юге и Кавказских гор на юге, и от Судетских гор и Карпат на западе до Уральских гор на востоке. То есть это огромная, обширная территория, примерно с одинаковым рельефом, относительно гладкой поверхностью. Что еще нужно среди особенностей, выделить на русское равнине? Это обилие или обильная озерно-речная сеть. Два вида рек, реки Северного стока и реки Южного стока, они пронизывают буквально всю вот эту территорию. Это обстоятельство, вот это климатогеографическое, оно определило возможность трансконтинентальных коммуникаций. То есть реки, они в значительной мере создавали возможности для технологического, исторического, социального, культурного развития довольно удаленных друг от друга территорий. То есть надо выделить еще одной особенностью вот этой восточноевропейской равнины, еще одну особенность – это сезонная контрастность. То есть здесь существует, на нашей территории существует ярко выраженная зима с температурами ниже нуля и ярко выраженное лето, хотя климат умеренно континентальный, но тем не менее это важно. Почему я обращаю на это внимание? Существует, это впрямую связано с питанием, впрямую связано с гастрономией, то есть это предполагает необходимость запасов продуктов, потому что то, что доступно летом, абсолютно может быть недоступно зимой. Теперь переходим, к рассмотрению истории гастрономии этого пространства. Ответить на этот вопрос нам помогает археология. Причем археология среди источников является для этого древнего периода самым главным источником, точнее археологические данные являются главным источником, но они зато самые надежные. Они не врут, они ничего не искажают, не добавляют субъективного мнения тех авторов, которые оставили письменные источники. А такие авторы были. Но, конечно, эти книги, эти сочинения относятся к более позднему периоду, не к 5000 лет до нашей эры, а примерно к первому тысячелетию до нашей эры. И прежде всего о восточноевропейской равнине писал Геродот Галикарнасский, который с 455 по 445 год совершил большое путешествие по Черноморским полисам греческим и заходил в устье некоторых рек, которые текут по восточноевропейской равнине. Поэтому он оставил четвертая книга его фундаментального труда «История», как раз посвящена описанию тех народов, которые, это все названо, это пространство Скифией, но перечисляются там не только скифы, а все народы, которые жили в окрестностях Черного моря и даже существенно дальше на север. Об этом мы и поговорим. Ну, были и другие, конечно, авторы. Это Страбон, это Плиний Старший, это Аммиан Марцеллин и так далее. Но все письменные источники нуждаются в верификации их данными археологии. Самой древней, но хорошо изученной культурой, археологической культурой на пространстве восточноевропейской равнины является хвалынско-среднестоговская культура. Значит, вот в объединенном таком состоянии хвалынско-среднестоговская, вы понимаете, да, что она составная. Среднестоговская культура, она располагалась примерно в междуречье Днепра и Дона. Это Луганская, Донецкая области, Ростовская область в значительной мере. Хвалынская культура, она локализуется в основном на территории, Самарской, Саратовской областей и Оренбургской областей. Она как раз простирается от Дона до Волги и далее за Волгу и в сторону Урала. Они и та, и другая, то есть как объединенная Хвалынско-Среднестоговская, они относятся к временному периоду от 5000 лет, точнее от 5-го тысячелетия до нашей эры до примерно 3-го тысячелетия до нашей эры. Но 5-е и 4-е тысячелетия однозначно. Почему я обращаю внимание именно на эти две культуры? Несмотря на близость и даже родство этих культур, тем не менее они заметно отличаются. Если у среднестоговской культуры уже присутствуют элементы земледелия, потому что у них среди найденных артефактов есть костяные мотыги, роговые мотыги точнее, то есть какая-то примитивная мотыжная обработка земли уже происходила. И, кроме всего прочего, в керамике этой культуры найдены остатки злаков. В первую очередь это ячмень и проса. Хвалынцы – это чистые скотоводы. Они занимаются, так сказать, животноводством. Ну, естественно, тоже они же и охотники. Но вот интересно, анализ останков представителей хвалынской культуры показывает, что в структуре их питания очень широко представлены продукты, будем говорить так, водного происхождения. И действительно, остеологические находки показывают, что очень широко занимались ловлей рыбы, это во-первых, но еще и ракушки моллюсков беззубки, так называемых пресноводных вот этих ракушек, раки, все это уже было в рационе, причем его было так много, что, вероятно, он составлял в некоторых могильниках обнаружены останки, которые, где животная пища, но, будем говорить так, речного происхождения, представлена гораздо шире, чем даже продукция, животноводства.